Добрый вечер. Ну, я не знаю, смогу ли я поговорить 40 минут, может быть, меньше, пусть будет лучше больше времени для вопросов. Мне как-то легче общаться в диалоге, чем выдавать длинный монолог. Так, я алкоголик. Ну, так получилось, что проблема появилась с первой же выпивкой, насколько я помню, в 14 лет. Ну, поэтому у меня не было какого-то периода нормального употребления спиртного с радостью, с удовольствием. То есть проблема была с самого начала. Вот. И, в общем, практически с самого начала я начал бросать пить. Первый раз я всерьез бросал пить в конце 8 класса. Было мне 15 лет. И я тогда твердо для себя решил, что вот до конца школы пить не буду. Я это честно выдержал, правда, весь 9 класс был, развлекались у нас, нюхали хлороформ, я тоже нюхал. Настолько, что брал с собой в школу пузырек и даже 2-3 раза за урок к нему прикладывал. Ну, естественно, школу закончил и на выпускном вечере. Испортился я выпускной вечер, то есть взял с собой, как сын медика, я подделал отцовский рецепт, купил в аптеке спирта, протащил с собой на школьную вечеринку 150 грамм спирта, выпил в туалете, и дальше я просто не помню. То есть для меня не было выпускного вечера. Вот я выпил в туалете, а дальше я в 5 часов утра возвращаюсь домой. Что было между этими периодами времени, не помню. И, в общем, так оно и продолжалось до 31 года. То есть я пытался бросить с большим или меньшим успехом, или пытался найти замену. Самой долгой 5-летней заменой был морфий, потом 3 года было сочетание морфия с алкоголем. Вот. А потом, когда второй раз стала грозить тюрьма за наркотики, я осознанно вернулся в алкоголь. И где-то весной, в мае, по-моему, 94-го года, после особо разрушительной выпивки, закончившейся клинической смертью, реанимацией, это было достаточно печально, я бросил бросать пить. Я решил, что я последую примеру своих близких родственников, которые большинство мужчин не дожили до 35. И тоже до 35 не доживу. Мне было 31, и я решил, что уже пора, надо скорее спиваться и умирать от пьянства. Была попытка покончить жизнь самоубийством, которая не удалась, и вернулся к идее, что все-таки спиться до смерти. И на анонимных алкоголиков я попал не по своему желанию. Я не хотел выздоравливать, я не считал, что у меня есть какие-то шансы выздороветь. Но этого хотела моя жена. Я не знаю, что произошло. Почему именно 7 сентября 1994 она пожаловала? Она всегда скрывала, что ее муж алкоголик, и как-то всегда держала марку. А вот в этот день она не выдержала и пожаловалась подруге. Подруга сказала: у меня есть бывший однокурсник, который очень страшно пил, а вот 4 года не пьет. Я попробую у него спросить, что за лечение там было. В общем, оказался анонимный алкоголик, который дал контактный телефон московских анонимных алкоголиков. В тот момент мы жили в Москве. И я позвонил по этому телефону. Ну, сначала мне была среда, мне сказали подождать до субботы. В субботу будет хорошая группа. А мне надо было поскорее из дома выйти, потому что надо было, во-первых, в подъезде было спрятано некое количество спиртного, ну и дальше продолжить, купить и продолжить. То есть надо было выйти из дома. Ну, поэтому я стал пытать по этому телефону, а на сегодня есть что-нибудь? Ну, она так грустно говорит, что есть сегодня группа, но группа плохая, скорее всего, вам не поможет. И называет адрес через дорогу от меня через 15 минут начала. Я пошел, выпил за ночь в подъезде, решил, что посижу там на группе, потом
Я
после
сказал, ну
группы.
иди туда.
Да. Вот. И выпил и пришел. Было там 7 или 8 человек, и получается, на сегодня в анонимных алкоголиков это вот те 7 или 8 человек, которые видели меня пьяным. Больше это была последняя выпивка. Странно, что зацепился. Причем, ну, как бы я человек неверующий, а так как я к началу опоздал, а группа действительно была не совершенно раздолбайская, никто не спросил меня, новичок я или нет. Ну, пришел какой-то и пришел, сел. А они продолжали обсуждать 11-й шаг. Про молитву, медитацию, про волю Бога. То есть я только углубился в свое убеждение, что анонимные алкоголики – это религиозная секта, которая так вбивает Бога в голову, что даже пить становится некогда. Ну, меняешь. То есть смена алкогольной одержимости на религиозную одержимость. И просто было чудо, когда после собрания подошла очень симпатичная барышня, спросила, а ты новичок, что ли? Я говорю, да, я первый раз. Ой, говорит, так ты ничего не понял, вот на книге, дала мне книжки, говорит, запиши мой номер телефона, если что-то непонятно или там хочется выпить, ты типа не иди за спиртным, а звони мне, поговорим, в общем, попытаемся даже трезвым и приходи на следующее собрание. Ну, барышня мне очень понравилась внешне, поэтому я решил, что надо продолжить знакомство, поэтому я уперся 2 дня, не пил, за 2 дня прочитал все эти 3 книги «Анонимные алкоголики», «12 на 12» и «Жить трезвыми». И пришел трезвым, там произошло второе чудо, я познакомился с моим будущим спонсором, и за 2,5 месяца мы уперлись. В этих 12 шагах мы оба были неверующие и решили, что мы попробуем найти. Сначала мы хотели просто найти, в чем же подвох, где же обман в этих 12 шагах, почему они не пьют так долго. Ну, вот у спонсора было 28 дней трезвости, у меня было 2 дня трезвости. И потом мы решили, что все-таки, наверное, есть рациональное зерно, что это не обман, что в этих 12 шагах есть что-то рациональное, что должно работать. Ну, как вот мое сегодняшнее понимание, если мне нужно сделать какую-то работу, ну, банально помыть посуду, что я не люблю, но иногда нужно бывает делать. Я могу помолиться, чтобы Бог дал мне силы помыть посуду, а могу без молитвы. Если я буду мыть, я ее помою, работа будет сделана. Поэтому вот мы искали в этих 12 шагах, что же надо делать. Не молиться, чтобы Бог дал, а что делать самим, чтобы сделать эти 12 шагов. Вот понадобилось 2,5 месяца, мы с этим разобрались. И, в общем, так я и остался неверующим атеистом, материалистом в анонимных алкоголиках. Вот. И когда делал 4-й шаг, я обнаружил, что как бы все мои свойства личности, которые я определил как болезненные, называйте это дефектами характера, я потом пришел в 4-м шаге, что это не дефекты характера, а особенности характера. Например, лень в одних ситуациях является дефектом характера, потому что я просто не делаю то, что нужно. А в других случаях та же самая лень является просто спасением. В ситуации, когда у меня много разных дел и меня рвут на части, лень позволяет мне выбрать одно более важное дело и отказаться от всех других. Просто сказать другим людям, я ленюсь, я не буду это делать. И в итоге сделать хорошо одно дело, чем сделать плохо 10 дел. Вот. И когда я разбирался в 4-м шаге со свойствами характера, я обнаружил, что это все во мне было с самого раннего детства, до того, как я впервые выпил спиртное. Вот. И постепенно со спонсором на пару мы сформулировали определение, что же такое зависимая личность. То есть то, что я получил по наследству от своих старших родственников, не знаю, воспитание или генетически, я думаю, что это все-таки генетика, но неважно. В общем, это 3 свойства. Первое свойство – это постоянной неудовлетворенности своей жизни. То есть мне не нравилась моя жизнь, сколько я себя помню. Мне не нравилась погода. Было или слишком жарко, или слишком холодно. Вот. То есть жизнь не... отношение к жизни как к некомфортному месту. Второе свойство – это неадекватная самооценка. То есть я колебался между «я гений» и «я ничтожество», и никогда, практически никогда не оценивался адекватно, кто я есть, что я есть и на что я способен. И когда я планировал какие-то свои поступки, я либо переоценивал свои возможности и просто не справлялся, либо я недооценил свои возможности, делал это все легко, походя, играя, и вставал еще кучу сил и времени, которые, ну, потом куда-то убивали. Вот. И третье, и, наверное, главное, у меня не было авторитетов. То есть, ну, даже родителей я не воспринимал авторитетом, я всегда спорил с родителями, никогда не хотел следовать их рекомендациям. Но. Ну, я хорошо учился, постоянно побеждал на разных олимпиадах, и, естественно, учителей я в авторитет тоже не ставил. Но, правда, были любимые учителя, которых я уважал за то, что они знали больше меня. Вот. И вот с этой личностью я и пришел в алкоголь, потому что моя жизнь была некомфортной. И да, дальше уже как бы то, что я обещал рассказать, это о том, что эта зависимая личность осталась такой же зависимой личностью и пыталась искать другие зависимости, когда я просто перестал пить. Но я не только перестал пить, потому что так получается, что последние 7 лет я не был трезвым ни одного дня, потому что если я не пил, а последние годы и не употреблял наркотики, то я все равно употреблял снотворные успокаивающие в таких дозах, что я все равно не был трезвым. То есть, когда там было по 40, по 50 таблеток реланиума в день, это не называется трезво. Это, как называла бывшая жена, человек с глазами бешеной селедки. И первая зависимость, которая у меня возникла, это была зависимость от программы анонимных алкоголиков и от групп. Если бы можно было жить на собраниях анонимных алкоголиков, я бы там жил. То есть я старался максимум собраний. Я, ну, как бы, то есть если я не... Я приходил домой спать. Как бы отношения с женой так и не наладились. Мы прожили потом вместе 9 лет и разошлись. Но дома мне было плохо. И если... Или я был на работе, причем так получилось, что к тому моменту я работал практикующим врачом-наркологом, тем самым капельником, который ездит, выводит из запоя. И приехав к пациенту на вызов, я там устраивал мини-собрание анонимных алкоголиков под капельницу. Вот. Или же я ходил на группы анонимных алкоголиков. Домой я приходил только есть и спать. То есть это была своего рода зависимость. Вот. Зависимость, которая продлилась 9 лет. То есть 9 лет я ходил до развода на собрание каждый день, а иногда и не один раз в день. Вот. На этом фоне у меня пыталась пробиться и угасла игровая зависимость. Ну, тогда как бы игры были примитивны, была такая видеоигра Денди. Вот, и я на ней зависал до 2,5 суток без сна, без всего, просто в кресле перед телевизором, в котором бегает этот чертов Марио. Было две игры. Либо Марио, который бьет ногами, всех прыгает и бьет ногами. И был второй Марио, который вырывал морковки и кидался во врагов. И вот в этих двух Марио я рубился до 2,5 суток, пока я просто не терял сознание от усталости и не засыпал. Вот это если не было работы. Да, звонок. То есть вызов, надо ехать спасать алкоголика и провести там мини-собрание, заодно заработать денег немножко. Да, вырывал меня из игры. Потом я научился проходить оба этих Марио до конца. Я начал их проходить на скорости, довел до совершенства, что я проходил Марио за 40 минут. И мне это надоело, и я бросил видеоигры. То есть этим я просто вот так вот отболел, оно отвалилось само. Но. Зависимость от групп оборвалась очень больно в один день с разводом. То есть я собрался уйти из дома, предварительно договорившись с отцом, что я смогу несколько дней пожить у него, пока не найду квартиру на съем. Вот, и это произошло ровно в день моего 9-летия, юбилей, то есть я с тортом пришел на группу, а по пути на группу я позвонил отцу и получил отказ, что он меня не примет. Что вот у него, ну не суть, не важно, как он это мотивировал, ну просто узнал, что вот в доме моего отца у меня нет комнаты для сна, даже когда мне негде ночевать. Вот, и я пришел на собрание, понимая, что после собрания я поеду в район метро Сокол искать какую-нибудь гостиницу, где переночевать. А в этот момент как раз на группе было то ли три, то ли четыре новичка, какой-то реабилитационный центр пригнал группу алкоголиков. Совершенно сыреньких, только-только протрезвевших, которые вообще не понимали, как жить трезвой жизнью. И вот я рассказываю о том, что я не знаю, где я буду сегодня ночевать, и читаю в их глазах такое непонимание, что, мужик, нам бы твои проблемы. Переночевать теплый сентябрь можно в парке на скамейке, там теплый сентябрь выше 20 градусов. Вот нам бы как пить перестать, как... Вот. А они рассказывают о своих этих алкогольных заморочках, которые я уже 100 лет назад пережил. Все это уже давно проработано. И я так в моих глазах тоже читал с непониманием, что мужики, этот я давно умею. Мне вот переночевать негде. Вот. И после этого я потом больше 10 лет на собрания не ходил. Просто расплевался с анонимными алкоголиками. Решил, что это не мое, это не моя группа поддержки. Просто я как неверующий, я должен был для себя принять, что у меня является высшей силой. Я решил, что моя высшая сила – конкретная группа «Тройка», с которой я начинал трезветь, собрание которой я 9 лет не пропускал. Я за 9 лет, по-моему, два собрания пропустил всего у этой группы. Вот. И вдруг эта высшая сила меня бросила. Она меня оставила одного. Вот, это было жестокое разочарование. Нет, и больше 10 лет на группы не ходил. Ходил только если нужно, появлялся какой-то алкоголик, который нуждался в помощи, и я его просто провожал до собрания, соответственно, отсиживал с ним, и дальше он уже продолжал ходить без меня, я больше не ходил. Вот. Но была, правда, еще в интернете группа Весвола, сначала чат, потом форум, я администрировал эту группу, опять же, не участвовал в собраниях, только как администратор, только служение. Вот. И, значит, что было, да, применять эти принципы во всех наших делах, в основном у меня все-таки это были 10-11 шаги. 10-й шаг я приспособился делать рано утром, пока курил я. Продрав глаза, я брал папиросу, шел в туалет, закуривал и, сидя на унитазе с папиросой в зубах, делал 10-й шаг, вспоминал вчерашний день. Как он прошел? И главный вопрос 10-го шага, который я себе задавал, если бы была возможность устроить себе день сурка и вернуться в этот день еще раз, я бы хотел его прожить так же или что-то бы я хотел изменить? Если ответ «все замечательно, был замечательный день, ничего не хочу менять», на этом 10-й шаг заканчивается. Если ответ «вот это вот что-то меня не устраивает, это было плохо, я хотел бы это изменить», то тогда начинается 11-й шаг. 11-й шаг, Я разбираю эту ситуацию так, как я разбирал четвертый шаг, тропку четвертого шага. Далее. То есть выясняю, какой дефект характера работал, а каким бы достоинством следовало бы воспользоваться, чтобы прожить эту ситуацию иначе и вести себя иначе, какое душевное качество я мог бы использовать, чтобы эту ситуацию прожить хорошо. Соответственно, если нужно, если я причинил кому-то ущерб, то захватывается восьмой, девятый шаг, и дальше одиннадцатый шаг – это элемент шестого, седьмого шага. То есть я жду такую же ситуацию, чтобы я хочу, чтобы эта ситуация, такая же ситуация произошла сегодня, в наступающем дне, чтобы я осознанно воспользовался своим положительным свойством характера и смог прожить эту ситуацию так, чтобы потом я был доволен собой. При этом, ну, я всегда по жизни страдал дефицитом массы тела, я всегда был длинный и тощий. Так вот, во втором классе махнул сразу там сантиметров на 20, и из самых маленьких в классе стал вторым по росту. Так оно и было. То есть при росте 187 я с трудом выбивался там 76-78 килограмм. У меня торчали ребра, у меня были впалые щеки, и я всегда старался жрать как можно больше, в надежде перешагнуть хотя бы за 80, хотя, по-моему, больше 80 ни разу не получалось набрать. Вот. И вот 13 лет назад я перестал курить. И это была просто катастрофа. За полгода я нажрал 103 килограмма, я приобрел одышку, я приобрел животик, который мешал мне застегнуть ботинки. И я решил, что надо с этим что-то делать. Ну, я знал о программе анонимных переедающих, но как-то вот все, что мне удалось о ней прочитать, я пришел к тому, к выводу, что эта программа, ну, это та же диета, по сути. То есть выстраивается диета, и программой учишься любить эту диету и наслаждаться жизнью с диетой. У меня жена, кстати, сейчас в анонимных переедающих тоже сбросила уже больше меня. Мы оба начинали со 103. Она уже сейчас существенно меньше меня весит. Вот я сбросил. То есть у меня 79. 89. 89. Вот. А у нее уже меньше 80. Вот. Ну, не суть. Но действительно, то есть ей нравится ее диета, она кормит свой организм, как кормят домашние животные. Вот у нас кошки, мы их кормим. Вот она также кормит свой организм. Вот. Я решил воспользоваться второй половиной 12-го шага, применять эти принципы во всех наших делах. Я поставил перед собой смешную цель. Я хочу жрать сколько хочу, что хочу и когда хочу. И при этом худеть. Ну, звучит смешно, но я решил как, что такое здоровый организм? Здоровый организм сам регулирует, он не ест лишнего. То есть, что я обнаружил? Я зависимый, я заедаю другие проблемы. Если я понервничал или разозлился, я начинаю жрать больше, чем нужно досыта. Я съем досыта, а потом еще такую же порцию. И потом я буду ходить успокоенный, благодушный, вялый и сонный. А лучше я лягу и вздремну. Вот. То есть еда — это был как бы, ну, такой уж совсем социально приемлемый наркотик, на который я подсел, пока как бы мой ускоренный обмен, ускоренный курением обмен веществ сжигал все эти лишние калории. Вот. И я стал учиться, положив ложку в рот, проглотив, я задавал себе вопрос, я уже сыт или еще нет? Если ответ «я уже сыт», то все, что осталось в тарелке, отодвигалось. Вот. Примерно год вес не снижался, но я продолжал упорно задавать себе этот вопрос. То же самое, садясь за стол. Я задал себе вопрос, так я действительно голоден или я хочу заесть ту или иную эмоцию? Если ответ, что я хочу, я не голоден, я хочу заесть эмоцию, я выходил из-за стола. Нет. В общем, год вес не менялся, но я продолжал упорно это практиковать. Я вообще упорный человек по жизни. Вот. И потом вдруг за полгода я упал до 90 килограмм. Со 103 до 90, 13 килограмм сбросили. Вот. И сейчас как-то мне уже не нужно отодвигать тарелки. Вот уже просто опыт набрался. Я уже заранее знаю свое чувство голода. Я могу оценить чувство голода. Я сразу кладу в тарелку ровно столько, чтобы съесть досыта. Я ничем себя не ограничиваю. То есть я себя чувствую в этом плане здоровым человеком, здоровым в плане пищевого поведения. Вот, я могу, когда у меня длинный дневной, у меня нет чувства голода с утра, я обычно голодный сильно после полудня. И обычно я с утра не ем вообще. Не пью, не ем ничего. Вот. А если у меня дежурство, у меня много дежурств с 10 утра до 11 вечера, то, соответственно, значит, я до 11 вечера и не ем. То есть, получается, я ем просто один раз в день, но зато так, сковородку за раз уминаю. Вот. Вот. Если я дома, вот как сегодня выходной, мы где-то часа в два пообедали. Если я еще вот сейчас пойду на группу, ну, если бы пошел на группу, я бы там каких-нибудь печенье бы пожевал совершенно спокойно. Но ты спокойно поужинай часов в 11. И вес стабильный, вес держится. Люблю взвешиваться, люблю видеть результат. То есть, в общем, мне кажется, что вот в этой второй половине 12-го шага как бы скрывается именно ответ на выход в здоровую жизнь. Я не хочу пытаться стать здоровым в отношении алкоголя и пить умеренно, потому что, наверное, потому что мне просто устраивает та жизнь, которая у меня есть. Ну, я не знаю, есть у меня шансы научиться пить умеренно или нет. Не хочу пробовать, просто не хочу. То есть меня все устраивает. Вот, но, по крайней мере, вот с пищевой зависимостью вторая половина 12-го шага помогла разобраться, выйти здоровым. Спасибо, я рад всех видеть и буду рад, если будут какие-то вопросы, постараюсь ответить. Спасибо.
Миша, сказать спасибо, это ничего не сказать. Спасибо тебе огромное за спикерское. Я сейчас зачитаю седьмую традицию и перейдем к вопросикам. Ребят, ставьте единички в чате. Так, седьмая традиція. Кожній групі А слід повністю спиратися на власні сили, відхиляючи внески ззовні. Ми самі себе утримуємо за рахунок наших добровольних пожертвувань. Будь ласка, у кого є можливість покласти більше в сьому традицію, зробіть це. Для тих, хто недавно з нами, або у кого тимчасові труднощі з фінансами, нехай вас це не турбує. Гроші йдуть на сплату нашої зум-кімнати у п'яту традицію. Всі звіти про надходження та витрати по сьомій традиції можна отримати у скарбника групи. Дякуємо. Анна, задавай вопрос, включай микрофончик.
Привет, Михаил. Аня алкоголик. Завтра 2 месяца трезвая. Чего я хотела спросить? У меня, в принципе, удалось... Ну, я долго размышляла над своей высшей силой, и мне удалось как-то ее сконструировать таким образом, чтобы я одновременно могла ей довериться, и при этом чтобы это не был, ну, такой уособленный бог. То есть моя высшая сила, она не уособленная, она не персонифицированная. И мне, я конечно, ее не изучала, ну, там, познавать свою высшую силу, это, конечно, дело всей жизни, наверное, не знаю. Но я не рылась в этом, еще не копалась глубоко, а просто посмотрела, что вроде бы это логически непротиворечивая концепция, она меня устраивает. Мне было бы, я была бы очень благодарна послушать про твои шаги с Невилем.
Меня зовут Михаил, я алкоголик. Ну, я кратко скажу по второму, третьему шагу, что с точки зрения материалиста, второй шаг недаром начинается со слова «пришли». То есть я его делал ногами, я ходил на разные группы, я посмотрел сотни разных трезвых алкоголиков, и те, чья трезвость мне нравилась, я задавал им вопрос, какая у них высшая сила. Таким образом, у меня собрался список примерно из 15 проверенных высших сил. Какие вообще существуют? Потому что я хотел именно проверенную на чьем-то опыте, а не теоретическую, абстрактную. А потом третий шаг, я сел со вторучкой и стал из этого списка вычеркивать то, что мне не подходит. У меня осталось две невычеркнутых строчки. Первая строчка – мы можем то, что не могу я, то есть группа как высшая сила. И вторая, что даже если Бог есть, Он не творит чудеса своими руками, Он действует через других людей. И для меня это как две стороны одной медали. То есть я, ну и вот сегодняшнее понимание, что человек вообще с точки зрения биологии стайное животное. Я не волк-одиночка, я скорее это стайный пес, вот, у которого есть своя роль в стае. И быть счастливым и жить в комфорте я могу жить только в стае. Поэтому моя задача в поиске высшей силы – это найти свою стаю и найти свое место в этой стае. То поначалу странно мне было, когда в этой стае стали появляться не алкоголики и вообще независимые люди, например, моя мама. Она тоже была членом моей стаи, пока не умерла от онкологии. Я обращался к ней за помощью, в основном за советом, за эмоциональной поддержкой. Вот. И сейчас большая часть моей стаи, во-первых, не знакомы друг с другом, но, правда, все знакомы со мной. Вот. И большинство из них не алкоголики. Вот. Но нормально. То есть я получаю и эмоциональную поддержку. Это в том числе сантехник, живущий в соседнем доме, который очень мерзкий тип, да еще и очень жадный, он очень дорого берет, но он действительно может решить любую сантехническую проблему. Вот он такой кусочек высшей силы на случай сантехнических проблем. Почему бы нет, кусочек высшей силы? Вот такое мое понимание высшей силы на сегодня. Спасибо.
Спасибо, очень откликается.
Спасибо, Наташенька, твой вопрос. Включаю микрофончик.
Михаил, здравствуйте. Хотела бы спросить, у меня такой вопрос. Насчет тяги. Можешь как-то рассказать, вот включалась тяга и сколько раз, ну, там приблизительно, да, и как ты с этим справлялся, или были мысли выпить, или как-то, ну, по шагам шел, или как-то так кому-то звонил, спонсор у тебя был? Вот один вопрос. А второй, пожалуйста, расскажи, сколько раз ты делал, ну, четвертый шаг, ты его писал долго, и сколько раз писал, да, или и долго ли? Да. Спасибо.
Понял. По поводу тяги, тяга была непрерывная 2,5 месяца. То есть, что такое, это вот именно когда текут слюни, когда фоновая мысль о том, что выпить бы, присутствовала 24 часа в сутки. Когда говорили, что вот я не пью только сегодня, один день был для меня неподъемно огромный срок, и я поначалу делил просто на 15 минут. Вот я составлял себе план, что я буду делать эти 15 минут и чем я себя вознагражу в конце этих 15 минут. То есть или я съем какую-нибудь вкусняшку, или я там комфортно выкурю папиросу, или в тот момент, ну, я всю жизнь курил крепкий, в тот момент курил Беломор за неимением более крепкого. И как правило, это вот вкусно выкуренная папироса. Выходила по 2, по 3 пачки в день, но Это как бы мое привычное количество всегда было, и это помогало не пить, не сорваться. Но это отпускало меня только на собрании, поэтому сколько мог, я бегал на собрание. Значит, в первые месяцы мы были безработные, поэтому я был безработный, мой спонсор был безработный. Поэтому мы очень много времени проводили вместе, благо жили недалеко друг от друга. Мобильных телефонов тогда не было, 90-е годы. И мы просто шлялись по городу вместе пешком, или сидели у него дома, или сидели у меня дома. И вкапывались в эту программу. И самая большая задержка, почему так получилось, что мы достаточно быстро все-таки разобрались с этой программой, но так как я признал высшие силы группы «Тройка», то пятый шаг признали перед Богом, потом уже собой или каким-либо другим человеком, но мне перед Богом надо делать пятый шаг. А если это группа «Тройка», значит, мне надо делать пятый шаг на группе. Я просто этого страшно боялся. Боялся настолько, что я решил делать шаги не по порядку. И пропустил пятый шаг и пошел делать другие шаги. Делал плохо. Они плохо получались. Как я потом понял, когда сделал их по-настоящему после пятого шага. Но, по крайней мере, появилось понятие, как их делать без Бога, без молитвы и медитации. Вот. И просто, особенно как бы, не суть. То есть в итоге я все-таки сделал пятый шаг перед группой. Это было чудовищно страшно в начале. Это было какое-то невероятное облегчение потом, после пятого шага. Эти 2,5 месяца я практически не спал совсем. Потому что я одновременно с алкоголем перестал употреблять и снотворные, которые были в огромных дозах. Я говорю, 40-50 таблеток в день. Вот. И вот после пятого шага я пришел домой. Самочувствие, как будто я разгрузил вагон чугуна. Я упал, заснул, проспал ночь и проснулся с очень необычным чувством. Чувство, моя война кончилась. Я 31 год воевал с этой жизнью. Алкоголь давал передышку. Но алкоголь, другие вещества давали забытье. А жизнь могла только ранить и ничего другого. То есть я был в состоянии постоянной войны. И вдруг вот это необычное чувство, что война кончилась. И с тех пор тяги больше не было. Были, такие легкие наваждения. Например, поехали с сыном на юга. Сын в тот момент игрался с алкоголем, то есть пил, выпивал понемногу и умеренно. И вот мы идем с пляжа, он берет бутылку пива. А я очень гордился в свое время, что я пробовал все спиртное, которое было, и пробовал все сорта пива тоже. И тут он говорит, фу, девятая Балтика, это просто брага крепленная. И у меня такая волна жалости к самому себе, а я не пробовал эту Балтику ни разу. Вот. То я не знаю, гадость это или не гадость. И тут же программная наработка, веду глазами по сторонам, выбираю первую же симпатичную женскую фигуру и говорю, вот ее я тоже не попробую. И что по этому поводу страдать? Нет. Нет. То есть все это уложилось там в 5-10 секунд. Но это вот последнее, что я помню, вот такой короткий период наваждения. То есть вот такие периоды наваждения какое-то время, еще сколько-то лет были. Но опять же, то есть программный навык это, несколько секунд и все прошло. Так что с тягой особо не было. И по поводу четвертого шага. Я его, на мой взгляд, очень хорошо сделал первый раз. И дальше я его делал, наверное, несколько сотен раз переделывал. Не потому, что меня не устраивал первый меня. Устраивал и до сих пор устраивает первое сделанное, а потому что меня просили стать спонсором. Мой спонсор не читал мне вслух большую книгу и не заставлял меня читать большую книгу. Мой спонсор вместе со мной, условно говоря, взявшись за руку, шел по 12 шагам. И когда меня просят быть спонсором, я предлагаю ровно то же самое. Мы пройдем 12 шагов вместе. И я вместе с тобой сделаю все 12 шагов. Поэтому вот сколько у меня было спонсируемых, столько раз я делал четвертый шаг еще потом. Он как бы лучше уложился в моей голове, то есть если, когда я делал первый раз, я его понимал, но не мог объяснить, сейчас я научился хорошо его объяснять. Но суть его не изменилась. Да, и особенность моего четвертого шага, я его делаю не по недостаткам, а по воспоминаниям. Если я помню события многолетней давности, значит, это важное событие. Если воспоминания приятны, отлично. Это значит, эта строчка покажет мне мои достоинства. Если воспоминания неприятны, тоже хорошо. То есть, что такое инвентаризация? Если я делаю инвентаризацию в холодильнике, я не отбираю только тухлые продукты, чтобы их выбросить. Я разбираю и свежие продукты, чтобы их потом есть. То же самое, когда я разбираю свои моральные качества, я разбираю не только дефекты, я разбираю и свои достоинства для того, чтобы потом ими пользоваться в шестом-седьмом шаге и в последующей жизни всей. В шестом-седьмом шаге я учусь ими пользоваться. Вот. Поэтому меня четвертый шаг сильно отличается от того, что есть в большой книге. То есть, как бы, эта таблица вся та же самая, но там еще есть дальнейшие колонки, уже мои собственные, которые мне нужны для последующей работы по шагам. Спасибо.
Спасибо, Михаил. Очень это отзывается за опыт. Спасибо большое.
Спасибо. Саш, включайся.
Михаил, добрых вечеров. Саша, алкоголик. Очень зацепил один нюанс, прямо себя увидел. С детства не имел никаких авторитетов. Вечно либо недооценивал, либо переоценивал сильно себя. Ну, в общем, тянул на себя одеяло. Подскажи, пожалуйста, как избавился от эгоизма, стал прагматичным и нашел равновесие? Спасибо.
Спасибо. Меня зовут Михаил, я алкоголик. Мне кажется, это просто вот краеугольный камень программы, без которого никакие шаги не пойдут. Я сильно увлекался историей возникновения анонимных алкоголиков, и я хорошо помню, что это открытие Билла Уилсона. Как я узнал потом из истории, он просто был с белой горячкой, с делирием в клинике доктора Силкварта, и в белой горячке его посетил не черт, а его посетил Христос, который сказал ему: «Билл, ты потерял способность заботиться о своей трезвости». Он описывал эту ситуацию, по-моему, в книжке «12 на 12» или в большой книге, что он почувствовал, как над ним захлопнулась крышка гроба. Но Христос продолжил: «Но у тебя есть возможность оставаться трезвым, пока ты будешь заботиться о трезвости других алкоголиков». И это то, что я очень четко услышал в самом начале программы, то, что до меня донес спонсор. Вот у него было 28 дней трезвости, но это 28 дней в реабилитационном центре. Ну, то есть информации в него было набито много. Вот. И поэтому я, как работающий врач-пахметолог, я старался доносить идею. Не потому, что я там. То есть сначала я понимал, что это рецепт сохранения моей трезвости. Я обнаружил, что это работает. Я остаюсь трезвым, когда я стараюсь помочь другому алкоголику. Потом я обнаружил, что это работает не только с алкоголиками, это просто работает по жизни. Вот, если я хочу денег себе, я зарабатываю ровно на еду и одежду. Если я хочу заработать денег на то, чтобы, ну, вплоть до того, что чудо, когда я захотел заработать денег, это в начале 90-х, бедные 90-е годы, ну, не начало 95-й, 95-й, 96-й, когда жена сказала, что она с детьми 100 лет не отдыхала на море, а была зима, близился Новый год. И я за 3 дня заработал им денег на поездку в Египет. Невероятно, чудо. Ну вот так карта легла, то есть такие пациенты и так платили, и так это сложилось, что за 3 дня заработалось на зарубежную поездку семьи. И я знаю, что этот принцип работает. Если я хочу для другого, оно получается. Если я хочу эгоистично для себя личного, я получаю только минимум, не больше. Ну, то это уже просто, ну, за годы это просто уже стало автоматизмом, рефлексом. Ну, то есть, если мне что-то нужно, я не автоматически прикидываю. Если это эгоистичное желание для себя, меня включается лень, мне лениво это делать. Если это нужно для кого-то другого, я включаюсь и подключаюсь к этому так, чтобы и я в этом участвовал. Кошки очень помогают. Я забочусь о кошках. Этот принцип работает и через кошек тоже. У нас их четверо. Спасибо.
Так, вопросов пока нет в чате. Будем закрывать тогда группу. Михаил, ты сможешь остаться в чайной еще на свободные темы, может, более там? Да? Все, спасибо. Оголошення про спонсорування. Чоловіки і жінки, які можуть провести по кроках або допомогти знайти наставника, позначте себе в чаті, поставивши 3 п'ятірки. Той, хто шукає собі наставника, прошу поставити 3 сімки в чаті. Дякуємо. У когось є ще оголошення, пов'язане з групою Фенікс або спільнотою АА? Так, у нас зараз проводиться вечірній 11-й шаг, тобто утренній, і тепер уже є вечірній. Вечірній, по-моєму, 9 часов вечора. Да, так що приходіть, ребята, там медитація, молитва теж дуже цікаво. По воскресеньям женские группы, и тоже туда нужны девчонки ведущие, пишите в чат или как вам удобно. Вот. Так, нагадую еще, на Феникс онлайн есть вакансии для служения, сказала. Нагадую, що наше товариство анонімне, тому кого ви бачили, що ви тут чули, нехай залишиться в ваших серцях. Все почути на зустрічі, сказано в довірі, є думкою виступаючих. Візьміть тільки те, що вам сподобалося. Ми раді, що ви тут. Будемо раді бачити вас знову. Бажаючи можуть приєднатися до заключної молитви. Боже, даруй мені душевний спокій, прийняти те, що я не можу змінити, мужність змінити те, що можу, і мудрість відрізнити одне від іншого. Хай буде воля твоя, а не моя. Все, ребят, чайне, свободне общення. Давайте включим микрофон и поблагодарим Михаила, потому что, мне кажется, настолько искренне все понятно. Спасибо большое. Круто. Круто,
Спасибо
Михаил.
большое, это
Круто.
магия какая-то.
Дякую.
Ну, я вообще растворился.
Да,
Спасибо
очень круто.
большое, вообще впитал и, ну, кайфанул.